Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне эфіру вас чакае падарожжа свабоды і моўныя парады Вінцука Вяшоркі.
Я нарадзіўся тут.
І зараз падарожжа з ветра Бартосіка ў Менскі раён Асмалоўка.
Сталіцы за дзесяцігоддзі нарадзілася свая ўнікальная традыцыя. Людзі пачынаюць па-новаму глядзець на тыя дамы і кварталы, якім пагражае знікненне. Журналісты пачынаюць гутарыць са старажылымі на тэму даўніны, фатографы спяшаюцца назаўжды захаваць для нашчадкаў непаўторны дух таго, што неўзабаве мусіць знікнуць. За паваенныя гады мінчукі ўжо развіталіся з Казмадзімянаўскай, першай мураванай вуліцай сталіцы, пасумавалі над раёнам замчышча, паплакалі над Нямігай, памянулі гандлёвую, кінулі апошні позірк на будынак старога вакзала, не заўважаючы асобных дамоў, якія час ад часу знікаюць, нібы зрэзаныя грыбы ў лесе. Ці то будынак першага тэатра, ці то мастацкая вучэльня. Ён паваенных двухпавярховікаў за оперным тэатрам мала каго цікавіў, пакуль у сярэдзіне нулявых наш лексікон не папоўніўся словам «девелопмент». У часопісе «Архітэктура і строительства» з'явіліся першыя карцінкі таго, якую бетонна-шкляную будучыню падрыхтавалі загадкавыя девелоперы гэтаму кварталу. Прычым, чым далей, тым карцінкі станавіліся ўсё больш страшнейшымі. Менавіта тады, згодна менскай традыцыі, на гэты раён звярнула ўвагу неабыякавая грамадскасць. І тады ж раёну прыдумалі назву, увекавечыўшы імя архітэктара Міхала Асмолава. Але грымнуў глабальны крызіс, які пахаваў пад сабой і Мінск-Сіці, і тыя карцінкі новай Асмалоўкі. Але падобна на тое, крызіс пераадолены, бо пра Асмалоўку ізноў успомнілі дэвелаперы. Алена Ісачанка прадстаўляе трэцяе пакаленне людзей, якія тут жывуць. Яна ўнучка савецкага афіцэра, які пасяліўся тут разам з іншымі вайскоўцамі адразу па вайне. Першапачаткова ж раён будаваўся для афіцэраў генштаба. Ён так і называўся – ваенгарадок. Калі я звярнуўся да гэтай энергічнай жанчыны са сваімі традыцыйнымі пытаннямі наконт даўніны, дык быў вельмі карэктна спынены. Жыхарам гэтага раёну сёння не да даўніны, яны чакаюць невядомага заўтра.
У жителей складывается впечатление, что, знаете, как вот многочисленные родственники к одру умирающего дедушки быстренько собираются, каждый преследуя свою цель, и спохватишься, дедушка, а ты у нас, оказывается, такой заслуженный, расскажи, как ты жил, а дед на последнем издыхании. И это настроение, оно передается, то есть что к нам относится как к умирающему человеку или вот части города.
Унікальнасць гэтага раёну не столькі ў архітэктуры, колькі ў атмасферы сямейнасці. Тут сапраўды людзі жывуць пакаленнямі і з маленства ведаюць адзін аднаго.
Для них непонятно, что такое жить в одном доме 70 лет. Для них непонятно, что такое минчане поколения третьего, четвертого поколения. Понимаете? Да. Им непонятно, что это такое. Корни. Но это история города. Причем история города не самая худшая. Что это за цинизм наших властей бросать в лицо этим минчанам третьего, четвертого и пусть даже первопоселенцев, но которые 70 лет прожили в этом городе, то, что они собираются нас вообще в расчет не брать в угоду российскому бизнесу. Как это может быть так? То есть это или не цинизм? Гнобить своих жителей, да, то есть кошмарить людей, причем уже не один год, в угоду чужому бизнесу. То есть я не понимаю, зачем. И как всегда у нас сначала надо изуродовать, снести, а потом мы будем чесать репу, думать, что тут такое сделать. И окупится ли это? Ну, я понимаю, что поделить бабло, 250 миллионов долларов, которые засверкали на глазах, так это для кого? Для города? В конце концов, город для жителей или для россиян? Непонятно.
Каваленко, прадстаўніца другога пакалення асмалоўкі, дачка франтавіка, лічыць, што лёс раёну знаходзіцца ў руках аднаго чалавека.
Я думаю, што яго снесут. Не спрашивай ні ў каго. Потому как поведение нашего президента и говорит о том, что как он скажет, так и будет. Кто больше вложит в это, тот тому и продаст. Не спрашивай у жителей это самое. И бейся здесь, не бейся. Этот район снесут. Я думаю, что здесь что-то построят, конечно. Но не нам здесь жить. Понимаете? И я думаю, что это так и будет.
Яе маладзейшая суседка Татьяна Васючкова настроеная больш аптымістычна, бо ў камунальных рахунках па-ранейшаму ёсць графа за капітальны рамонт. У дамах асуджаных да зносу такіх радкоў не можа быць. Цікава, куды ідуць гэтыя грошы. А яшчэ Татьяна спадзяецца на салідарнасць усіх жыхароў, бо лічыць свой район самым лепшым у сталіцы.
Ад таго, што я здесь родзілася, ад таго, што я здесь пражыла всю жизнь, ад таго, што мне здесь все нравится, ад таго, што у меня такие соседи, что если мне будет нужна помощь, мне помогут. И вообще, я считаю, это самый красивый район города Минск.
Давайте зазернем у тыя часы, калі гэты район, пабудаваны палоннымі немцамі, жыў сваім маладым жыццём. Каб даехаць сюды ад вакзала, таксісту трэба было сказаць два словы: «Чорныя скалы».
На вокзале брал такси. Куда? Никто не говорил на коммунистическую. Никогда. Никто не говорил к оперному театру. «Чёрные скалы». Поехали. Что такое «Черные скалы»? Вот этот самый, вот именно это кафе, которое сейчас там, по-моему, гурманное. Почему в народе называлось «Черные скалы»? Есть две версии. Был такой уникальный баритон Ворвулев, который любил после спектакля прийти пропустить рюмочку, коньячку другую. Вот. И поскольку там иногда приходили точно так же, значит, не только актеры, но и местные жители, там, значит, вот. И он с удовольствием пел песню. Какая-то была очень такая душевная песня о черных скалах, там каком-то бурном море и так далее. И вот в народе, понимаете, кафе стало называться «Черные скалы». Есть другой вариант, тоже имеющий место как бы в хождении в народе. Почему именно так? Потому что, значит, наш оперный театр, ну, как бы, знаете, в шутку называли «Ла скала», вот, и, значит, именно поэтому, типа того, что и кафе у «Ла скала», то есть как бы вот, знаете, потом это переигралось вот в такую конфигурацию, то есть «Черные скалы». И это знали все, то есть все таксисты города.
А магазин «Щедрый» тутэйшыя па-ранейшаму называюць генеральскім, як і гастраном Траецкі магазинам у Наума.
Где остатки российского посольства, это была резиденция Тимошенко, командующего, главнокомандующего Белорусским военным округом. Так вот это была его резиденция. И, собственно говоря, почему магазин называется генеральский. И штаб. И вот он, значит, вот представьте себе, естественно, никакого транспорта еще не было. То есть он действительно на своем ахалтыкинце белом на обед и с обеда скакал. Но это осталось в памяти. У Наума, потому что там где-то вот в конце 40-х, начале 50-х годов, там был такой мясник, который, собственно говоря, очень внимательно относился к дамам, которые приходили, скажем так, за мясом. Он знал, вот, что пришла Анна Трофимовна, и ей сегодня нужно будет, значит, мясо на котлеты. Такой вот индивидуальный подход был. Поэтому, понимаете, настолько уважительно к этому мяснику относились, что весь гастроном стал в народе именоваться у Наума. В 34-м доме жила Лидия Валерьяновна Мартопляс, создательница вот известнейшей книги «Курсы кройские и шитья», вот такая толстенная, по которой, собственно говоря, абсолютно все вплоть до 90-х годов ее пользовались. Здесь, значит, жил Бурдын, это тот самый танкист, который въехал в Минск на том самом танке, который стоит возле дома офицеров. Что здесь жил брат Машерова, генерал. Что здесь, опять-таки, жили многие герои Советского Союза.
Усім не чакаў пачуць тут беларускую мову, але старая Параскева, што родам з Лоева, жыхарка тут некарэнная.
Я яшчэ разруху бачыла. Яшчэ ў нашым інстытуце былі бэлькі ад вайны голыя.
Які Мінск вам больш даспадобы? Мінск 50-х, ці лепш 60-х гадоў, ці сённяшні?
Я, вы знаеце, не ведаю, як вам і адказаць. Цяпер во цэлы лес каменняў, дамоў высокіх.
Якая гэта цудоўная жывая дэкарацыя, хоць для здымак фільма пра паваенныя часы, хоць для камерных святкаванняў Дня Перамогі са сталамі ў двары і радыёламі на балконах. Але выратаваць гэты раён можа альбо новы крызіс, альбо цуд у выглядзе салідарнасці і не толькі жыхароў Асмалоўкі, а ўсіх, каму неабыякавы горад Менск.
Но разве это главное сейчас? Не это главное. Где спрашиваются эти самые депутаты районного, городского совета, которые мы якобы выбираем?
Где? А вы их ведаете?
Я не знаю их. Мы пытались, когда отправить им письмо, мы пытались их найти. Нам никто не сказал. Так кто же у нас?